Евангелие от Луки, 10 глава. От Луки, 10 глава. С 26 стиха, даже с 25 прочитаем. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Ну, я, знаете, друзья, конечно, я, может, молодежь поговорю и так, на брачный вопрос с вами пообщаемся. Вот. Но что-то мне на сердце Господь положил прочитать это слово. И вот такое выражение меня сильно заинтересовало. Выражение сказано в Священном Писании об этом человеке, который был законник, и который, искушая Христа, сказал: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Но ему Иисус говорит: «А что написано? Как читаешь?» Он все правильно объяснил. Он знал, как написано. А ему Иисус говорит: «Иди поступай, и будешь жить. Правильно ты отвечаешь». Так он, желая оправдать себя, говорит: «А кто мой ближний?» Вы знаете, молодежь, у нас есть вот такое греховное одно желание в нас. Наверное, во всех оно присутствует, желание. От него бывает, человек избавляется, а оно опять приходит. Опять проявляется это желание. Желание оправдать себя. Вот скажите, друзья, что этот законник не знал, что ли, этого всего? Что он не знал, кто его ближний? Да вот сегодня ребеночка, спроси ребеночка в нашем собрании, любого, мальчика или девочку, спроси, кто твой ближний? Кто из вас не знает, кто его ближний? А? Он, желая оправдать себя, говорит: «А кто мой ближний?» Что это за желание такое, оправдать себя? Когда нас начинает осуждать кто-то, обвинять, а мы все с вами несовершенные люди, живем во плоти, и бедные мы люди, как Павел скажем, доброго чего хочу, не делаю, что не хочу, то делаю. И вот когда нас начинает кто-то обвинять, у нас сразу появляется желание, что сделать, молодежь? Оправдать себя. Да он же все знал. Знал-то он знал. Правильно ты отвечаешь. Разумный человек был, книжник, законник. Но у него было такое желание плохое. Оправдать себя. Если мы хотим быть оправданными всегда Богом, то надо, молодежь, от этого желания оправдать себя потихонечку избавляться. Кто будет обвинять избранных Божьих? Написано, Бог оправдывает их. А у него такое желание оправдать себя. Появляется такое желание оправдать. Мы, знаете, молодежь, я думаю, что вы очень много знаете. Очень много. Вот сколько сегодня проходит бесед, молодежных общений, да? Сколько у нас есть дисков на молодежные темы, на семейные темы. Сегодня мы много что знаем, много что знаем. Но скажите, исполняем мы молодежь или не исполняем, а? Не исполняем. Вроде все знаем, но все же знаем и не исполняем. Вот беседует один служитель с регистрированной молодежью. Очень много-много собралось братьев, сестер особенно, больше было, больше, чем здесь. И вопрос такой: как нужно одеваться, чтобы было прилично святым? Как прилично святым? Как Слово Божие говорит. А он говорит, этот служитель: ну, давайте возьмем в пример, немножко... Представим, какая была Мария. Как вы себе представляете эту благодатную женщину, которая обрела благодать у Бога? Как вы ее представляете? Вот вы, сестры, как представляете эту женщину? Вы хотели бы на Марию похожи быть? А? Но братьев я, конечно, не спрашиваю. Просто почему-то всегда достается за одежду, знаете, кому? Не братьям достается. А? Хотя им надо поддавать и поддавать и поддавать некоторым. А достается почему-то сестрам больше, а мне вас жалко очень. А можно сделать так, чтобы вам не доставалось? Конечно, можно. И я уверен, что вы много знаете. И вот это даже сидит регистрированные сестры, которые не научены, которые там не учат, так как в нашем братстве. И вот служитель начинает объяснять, давайте, какую вы представляете Марию? Ну, все так насторожились, интересно. Вот сейчас они будут составлять портрет Марии, этой благодатной женщины, которая имела страха Божьего очень много. И вот он говорит, вы можете ее представить, чтобы она была какая-то такая вся завитая? И все кричат, нет, нет, нет. То есть она не была, да. А можете представить ее подкрашенную? Нет, нет, нет. А можете ее представить в брюках? И вся кричит, все, нет, нет, нет. И этот служитель говорит, да вы же все тоже знаете. То есть они же правильно понимают, да? Ну а почему бы им не одеться, соответственно, этой Марии, которая обрела благодать у Бога? И мы иногда, друзья, у нас даже какие-то вопросы появляются, а если так глубже копнешь, то сама природа даст нас даже чему-то учит. Природа. Вот брачный вопрос. Молодежь, вы много знаете в брачном вопросе? А? Много. И много, наверное, таких примеров слышали. Вот иногда братья приезжают в лагеря, я сам вот сколько уже в лагерях был за это лето. И вот первый вопрос. Все, дядя Веня, расскажите, как вы женились? Первый вопрос. Первый вопрос. И начинаешь рассказывать. А почему? Потому что молодежь интересует эти вопросы. Потому что они действительно переживают. И если сколько лагерей, сколько молодежных общений, сколько мы слышим свидетельств, как братья женятся. Много должны знать. И очень много. Я, знаете, вот молодежь, мне вот нравится... Я сейчас был в таборах в цыганских, в таборах. Там знаете, как женится? И замуж выходит. Они об этом не думают. Подрастающее поколение, они не думают. Ни пацаны не думают, ни девушки не думают. Горе знаете от чего? От ума. А зачем думать? И у нас сколько бед в семейной жизни, переживаний, что многие начинают об этом очень много и часто думать. А какие мысли в душе человека, такой человек? Притча 23:7. И как он думает, так он и живет. По тому правилу живет. А почему они не думают? За них думают родители. Но у нас, у русских, такого не может быть. За нас же родители не думают. А за них думают родители. Я смотрю, например, там хор детский стоит, хор в таборе Королева. Хор детский встал, большой хор, 40 лет. Юбилейное служение пробуждению цыганского народа было вот полторы недели назад. Хор детский. И некоторые девочки, они стоят в коронах. В коронах. А мне же интересно. Это вот тоже такой любопытный человек. Я спрашиваю брата, а что они в коронах? Цыгана одного служителя спрашиваю, что они в коронах? Он говорит, это уже засватанные. А по сколько им лет? Ну, где-то 7-8. И она в собрание ходит, она в короне. Почему? Потому что она говорит, что я засватанная. Уже другой видит, о, все, она засватанная уже. В 7-8 лет они уже засватанные. Замуж выходят они в 13 лет, а женятся где-то в 14-15. Было крещение, смотрю, одна пара принимала крещение. Дело, видимо, к браку идет, они принимали крещение. Из богатых семей. Спрашивает, тебе сколько лет? 13. Улыбнулась, у него все зубы золотые, все. До одного. 13 лет. Он улыбнулся, у него все золотые зубы, 15 лет. Спрашиваю невесту, сестричка, а что ты крещение принимаешь? Хотим, чтобы нас рукоположили. Вот она так и отвечает. Она не понимает, что рукополагают на служителей. А это просто помолиться с возложением рук, как у нас это принято в братстве. Она говорит, хотим, чтобы нас рукоположили. Из богатейших семей. Ее засватали, когда ей было 7 лет. Ей 13 лет, вот они принимают крещение, чтобы выйти, ну, чтобы их рукоположили. А другие там цыгане, я смотрю, другим путем пошли уже. Переживают, все-таки рано крестить-то в 13 лет. Они крестятся из-за замужества. Они что делают? Они делают свадьбы, в 13 лет замуж уходят, в 15 женятся, а потом уже живут семейной жизнью, и потом по желанию принимают крещение. Другим путем пошли. А эти такие богатая семья создается, и они, видите ли, хотят, чтобы их рукоположили. Там столько цветов, там уже все дело к свадьбе идут. Богатейший такой благородный род. Мне жалко просто на их зубы, они же обтачивают их, да? И вот невеста должна подчеркнуть, что она очень богатая, что у него весь род золотой такой, подметить. А решили за них лет 5-6 назад родители. Как вам нравится, чтобы родители решали эти семейные брачные вопросы? А? У нас у хантов, я, друзья, среди хантов очень много трудился и тружусь. У них вот когда они были мирские в мире, они тоже об этом не думали. Родители все думают. Приезжает жених, покупают невесту, ее не спрашивают, пойдешь с этим человеком, не пойду, как Ревеку спрашивали. Ее раз и отправляют, все, иди. Тебя купили, ты продана. И она идет. И это с детства такой менталитет, с детства. А вот когда они уже начали веровать в Бога, принимать крещение и переживать об этом вопросе, я, может, где-то рассказывал, что у нас в тундре начали обращаться к Богу одни братья. И вот они часто ко мне подходят, говорят, Вениамин, жениться хотим, найди нам сестер. И вот несколько лет я думал, где им найти сестер. Я даже помню, был в Молдавии, когда там молодежное общение большое было. И у меня такое дерзновение появилось. Говорю, дорогие сестры, кому уж замуж не втерпешь, мой поезд номер 48, Кишинев, Москва. У нас только братьев, и они просят, Вениамин, привези нам невест, привези. Я не знаю, где взять. Может, кто-то захочет? Подойдите, пожалуйста, поедем вместе. И как вы думаете, молодежь подошел кто-то? Нет, конечно, нет. А мы сильно братьями переживали. И что получилось? А потом пошло пробуждение среди хантейского народа, и там начали обращаться сестры, хантеечки. А это два враждебно настроенных народа. Они друг друга не воспринимают. Из истории этих народов никогда не было такого, чтобы они женились и выходили замуж друг за друга. Ненин, чтобы хантейку взял, такого никогда не было. А тут так пошло, что эти хантеечки, уверовавшие, принявшие крещение, стали выходить замуж за братьев. И у некоторых уже и по четверо детей, и по пятеро детей, и живут хорошо. Но это Бог так делает. И такое возможно только в церкви. Помню, один мне ненец там говорит, у нас есть Анисим, там ненец такой, оленевод. И он тоже уже сколько лет он был без невесты, член церкви, уже 28 лет. Невеста нужна. Я говорю, знаешь, говорю, Анисим, там появилась одна сестричка. Хантеечка в лесу. Только она такая молчаливая, она даже, по-моему, говорить не умеет. А он говорит, о, вот мне такая нужна. Вот такую я и ждал, которая говорить не умеет. И вот мы когда предложили ей, привезли ее, она посмотрела, он на нее посмотрел, помолились они какое-то время и пошла замуж. Живут очень хорошо, очень хорошо. Но и мы считаем, что это Бог так делает. И к чему я говорю, друзья, казалось бы, вот раньше как, родители решили, родители отдали, и все, да? И все, и он не думает, брат, так можно сказать, и она не думает. Молодежь, я знаете, к чему это говорю? у нас есть прекрасный родитель. У нас есть родитель? Конечно. Написано, одного отца мы имеем. И Христос говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь, помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Брачный вопрос, молодежь, это прежде всего должен решать наш Небесный Отец. У вас есть Отец, да, братья, есть же Отец? Воробей сказал Синичке, как бы мне хотелось знать, почему на свете людям вечно нужно хлопотать. Знаете стихотворение? А та в ответ ему шебечет. Я так думаю порой. Нет у них отца на свете, кто питает нас с тобой. Прежде всего, братья, есть отец. Пусть отец решит, родители решит этот вопрос. Отец. И когда человек, он искренне, имея отца, подходит. Отец, ты сказал, нехорошо быть человеку одному. Сотвори ему помощницу, соответственно ему. Начинает открывать такое желание пред Богом. Неужели отец не усмотрит? А когда молодой человек начинает без отца это все делать, это беда. Это большая беда. Иногда вот разум человеческий понимает, что так надо. Но мы же желаем оправдать себя. Понимаем, а делаем совсем по-другому. Скажите, молодежь, вот что вас связывает вот с этой книгой? Что связывает? Вот иногда на некоторых верующих смотришь, да, на верующих, или даже на целое общество Господнее, так называемое, и смотришь на эту книгу, и у меня такой вопрос появляется, что у этого общества общего с этой книгой? А? Молодежь, вот что вас связывает вот с этой книгой? Что вас связывает? Вот вы, а вот эта книга, что у вас общего с ней? Или ничего общего нету? Иисус Христос? Но с книгой-то вот с этим, что вас связывает с книгой? Или ничего не связывает? Или мы иногда вот держим эту книгу в руках, но нас с ней ничего не связывает. Вот это да, вот это беда. Что написано, как читаешь? Да я знаю, что написано. Так иди, поступай так. Так он, желая, оправдая себя. А кто мой ближний? Мы желаем иногда оправдать себя. Все знаем, но почему-то делаем по-другому. Я вам скажу, что нас должно связывать. Вера, вера в Писание. Потому что это слово, оно навеки утверждено на небесах. 89 стих 118 псалма. Слово. И вот я вам читаю слово. Кому сначала нужно помолиться? Отцу. Отцу. Я слышал такие выражения, друзья, много раз. Вот, и даже сам с сестрами беседовал. Вот спрашиваешь сестру, ты почему, например, вот, с одним переписываешься, с другим, с третьим переписываешься. Бывает такой, сестры, нет? Красивые. А? Иногда переписочку ведете не с одним, с одним, со вторым, с третьим. Я встречался, на Украине встречался, в других местах встречался. И вот есть такой ответ, понимаете, он даже как бы модный уже. Вот зачем ты вот с одним переписываешься, с братом, с другим, с третьим? Особенно касается это симпатичных сестер. Понимаете? А если вы себя считаете несимпатичными, правильно делаете? Правильно, правильно. А то знаете, кто думает, что он что-нибудь, будучи кто? Да. Вот я подхожу к зеркалу, ой, какая красивая фигура, все красивое. То есть я думаю, что я что-то. А будущее в глазах Бога ничто, это кто? Тот самый обольщает сам себя, Галаты мы читаем. Но все-таки, друзья, мы говорим как есть. Написано, Рахиль была красива станом, красивым лицом. Есть сестры красивы станом, красивым лицом. Это есть такое, есть. И вот особенно есть такое искушение у этих красивых. С одним переписываться, с другим, с третьим, с четвертым. С пятым как? Легко, нет? А вот думаешь, зачем, зачем? И вот я слышал несколько ответов, когда сестры так отвечают, а я их на привязи держу. Кто его знает? А вдруг один не подойдет, не предложит, второй, третий, да? И вот я когда слышу такие ответы, я слышал не один раз, друзья, не один раз. Мне хочется братьям сказать, а вы что, братья, вы кто? Собачки? Чтобы вас на привязи держать. А знаете, каких красавцев на привязи держат? Ой-ой-ой, да еще вот на такой цепи. Вам что, хочется на цепях сидеть? А? Вы кто, люди или не люди? Люди. Ты же человек Божий. Так вот как этого избежать? Как? Иногда братья говорят, что да не надо вот эти телефоны, вот эти смс-ки. Братья, служителя, такие видные говорят. Разве они от себя, что ли, говорят? Скажите, друзья. Они же не от себя говорят. Они говорят на основании Священного Писания. Мы учим, что у нас есть Отец. Отец, который не ошибается. Который знает все наперед. И нам даже не надо заботиться. Все заботы возложите на Господа. И брачный вопрос – это огромная забота, которую мы должны на Господа возложить. 54-й Псалом. А когда вот нету отца, и вот человек начинает думать, он начинает как-то сам решать, что предпринимать, а это уже опасный путь. Вот братья даже выражают переживания, молодежь, что в наше время, сегодня участились разводы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, многие, начинают искать своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Мы читаем такое место, интересно, «Песня песней», там есть прямо такой прекрасный отрывочек, «Песня песней», 2 глава, 2 стих. Написано так, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Вот давайте, сестры, внимательно, братья, интересно, лилия между кем? А? Между тернями, да? Лилия – это кто? А? Нет, лилия – это возлюбленная. Вот песни читайте. Я вам читаю Священное Писание. Нас должно с ней связывать вера. Мы должны веру это принять и повиноваться этому слову, растворить это слово, чтобы быть благословенным и блаженным в своих действованиях, особенно в брачных вопросах. И вот написано «лилия между тернами», то возлюбленная между… Значит, лилия – это кто? Это возлюбленная, сестры. А терни – это кто? Остальные – девицы. И вот представляете, друзья, вот, например, вы сидите, да, вот среди вас есть какая-то возлюбленная. Не для меня, не-не. У меня уже она была 25 лет назад, возлюбленная. А вот для братьев молодых, неженатых, понимаете, они приехали в лагерь, все равно они же люди, они понимают, что нехорошо быть человеку одному, да, они возрожденные, они имеют Отца Небесного. И Отец им говорит, вот среди этих терниев есть что? А остальные это кто? А? Кто это остальные? Тернии? Братья, вот это тернии для вас. Тернии. Знаете, что такое тернии? Окровавлены будете. Вы знаете, что такое тернии, нет? Колючки. Хотя они милые все, прекрасны, но это такие тернии. Это тернии. Но я вас, знаете, обрадую. Вот среди этих терниев появится ваша лилия. Я говорю, друзья, как оно есть, понимаете? Может, оно не среди этих терниев, так может, где-нибудь в другом лагере появится или что-то. И вот это сделает Отец Небесный. Это сделает наша вера, наше желание послушаться Бога и исполнить Его волю. Сестры, вы не обижаетесь, что вы тернии? А? Отгоняйте от себя их, отгоняйте. Не самоестись, не надо. Я вам говорю, Боже, где-то мы улыбнулись, да? Но я хочу со всей серьезностью это сказать. Вы можете быть возлюбленной, но среди терниев. И каждая может быть возлюбленной, но среди всех терниев. Это прообраз вообще Христа. Я помню, Михаил Иванович Хорьев несколько раз проповедовал, что лилия моя среди терний. Он любил это проповедовать. Это где-то в 80-х годах. И даже в Вестнике истины была такая статья. А это прообраз семьи. Понимаете? Христа и церкви, и мужа, и жены. Это прообраз. И Ефесянам 5 глава тоже мы читаем об этом. И вот возлюбленная среди терниев. Братья, давайте начинайте глядеть, как на тернии сначала. Вот он же не сразу увидел возлюбленную, да? Он сначала тернии видит. Пленила ты сердце моя сестра моя сначала, а потом невеста. Вот такой порядок. Вот здесь он написанный. Вот здесь. Хорошо. А на братьев как смотреть? А? Вот что яблонь между... Между кем? Лесными деревьями. Вот вы понимаете, сестры, что туда смотрите, да? Что туда одинаково. Это должно все сливаться, понимаете? Вот то должно с этим сливаться. И это правильно. Это правильно. Это нормально. И тоже у вас есть Небесный Отец. Понимаете? У цыгане родители решают, у цыган, у них нет ни одного развода. Ни одного. Родители, отец за них решает, земной. А у нас вроде Небесный Отец, как бы, разумом мы понимаем, решает, да? А сколько сегодня разводов? Я могу их очень много, это разводов, в христианстве, когда раньше такого никогда не было. Это же о чем-то говорит? Это ж серьезный сигнал нам, молодым, вам, сестры, братья, подумать. Где-то может остановиться, пересмыслить вообще решение этого вопроса. Так что вы на них смотрите, знаете, как на кого? На лесные деревья. А может придет такое время, когда Господь раз вам и яблоньку откроет. Яблоньку. Если это яблоньки откроет возлюбленную, свою лилию, то лилия яблоньку откроет. Так все просто. Это удивительный прообраз, друзья. У нас есть Небесный Отец. Небесный Отец оставил нам прекрасное слово. Мы должны просто послушаться. Я думаю, что вот если я искренне, как сын, подхожу к отцу, искренне, как сын, неужели мне отец что-то захочет плохое? А когда мое сердце лукаво и крайне испорчено, и не хватает вот этой искренности, да еще мы иногда желаем оправдать себя, что все так сегодня делают, да? Вот это очень плохо. Желаем еще оправдать себя. Ведь все знаем. У нас есть отец. Такие добрые отношения к отцу. Я рассказывал, как я женился, нет, молодежь? Но где-то рассказывал, просто так не хочется иногда повторяться. Я вообще, конечно, женился. Я вот понимаю, что у меня только отец все это решил. Как хорошо, что отец за меня решил. И за вас он решил. Только надо понять, что он решил. Увидеть и исполнить это. Я вообще, друзья, это очень просто женился. Мне вот один брат, он так посоветовал. Мне было тогда 22 года, когда он мне сказал, как ты вопрос женитьбы? Я говорю, да думаю, но так пока еще остро не стоит. Он говорит, ну когда остро встанет, я тебе совет один даю. Хочу дать. Можно? Конечно, конечно. Я его, помню, провожал в Перми, это было на железнодорожном вокзале. И он говорит, ты когда будешь жениться, ты не смотри в хоровод, а смотри в огород. Я говорю, ты мне поясни, пожалуйста. Он говорит, ну посмотри, какая семья, родители все-таки, да. Все-таки, ну, есть же такое, как бы, знаете, генетика. Дети все равно много чего наследуют от родителей. Ну, он так мне просто посоветовал, и все. Я, например, так не советую. Он так мне посоветовал. И вот я когда попал в Брянск, тоже по такой удивительной случайности, я до сих пор просто думаю, как я туда попал. Ну, попал туда, Брянск. Попал. И там меня попросили пианино настроить. А я с юности, в 80-х годах, уже работал настройщиком пианино, настраивал пианино. Я приехал в одну семью, есть там такой поселок Нетинка, и вышла навстречу одна такая сестра преклонного возраста уже. Вот. И она говорит: брат, ты откуда? Я говорю: с Урала. У вас сливы растут? Сливы нет, у нас не растут на Урале. У нас столько слив, возьми, тебе несколько ящиков можем положить. И она мне, в общем, такую коробку слив наложила: вези домой, варенье сварите, компоты. А я на нее смотрю, и у меня вспомнились слова брата, совет: не смотри в хоровод, смотри в огород. Да еще коробка слив. Что-то с огородом, да, связано? Думаю, интересно, есть у этой сестры дочери или нету? Прямо такая мысль у меня прям пронзила мое сознание. Я потом узнал, у нее есть дочери. И вот одна из ее дочерей стала моей женой. Мне сначала теща понравилась, а потом ее дочка. Ну, это такой индивидуальный пример, друзья, индивидуальный. Потом, как я написал, как это женился, тоже интересно. И сегодня так оно не практикуется, как я это сделал. Я приехал домой, помолился, говорю: Господи, я всегда как-то, знаете, вот как отцу всегда хотел, какую-то близость с Богом, переживание такое, хотел иметь всегда такое, прямо перед Богом ходить. Я помолился: Господи, вот одна сестра там, я увидел в Брянске, если это моя, которая мне приглянулась, ну, сделай так, чтобы она была моей. Ну, если нет, ты разрушишь. И я знаю, что ты все сделать будешь так, как нужно тебе. У меня есть места Священного Писания, есть обетование. Я вставлю на обетование, что там, помните, написано: все испытывайте, хорошего держитесь, да? Что Господь имеет намерение во благо, чтобы дать будущность надежду. Я встаю на эти обетования, слово. Бог так сказал. Он никогда не постыдится. Он так сказал. Много обетований у меня было. И я пишу ей письмо духовного содержания. Не смс-ку, а письмо. Сейчас письма практикуются, нет, молодежь? А? Редко, да? Я написал письмо, я прям там текст помню такой, что ты держишь жребий мой, 15-й псалом. Описал это все там, помолился так духовно прямо в письме, с двоеточием все. Благослови это общение посредством письма. У меня до сих пор эти письма у жены она хранит. Что Бог держит жребий нас, Он нас создал, во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился твой личный вопрос. Пишу прямо такое письмо духовнейшего такого содержания. Думаю, если она ответит мне, я предложение сделал в втором письме. Она мне ответила. И я потом пишу: Иегова Ире, Бог усмотрит. И давай опять прямо тему про проповедь. На Бог усмотрит проповедь, помолимся, проповедь. И потом говорю, пишу, что вот Господь все усмотрит в нашей жизни. И Сына Божьего усмотрел, все. И вот, по-моему, Бог усматривает сделать тебе предложение. И все. И говорю, и дальше я верю, что Бог усмотрит. Аминь. И помолимся: Господи, благослови принять правильное решение, сестру Веру, и аминь тоже. И отправил. И вот я помню, когда пришло это письмо, я его... почтового ящика беру, смотрю из Брянска, открываю, достаю из этого конверта. И я, знаете, что ищу? Я не сначала его читаю. Я и начинаю искать ответ. Ответ. Раз. Опа, что-то знакомое. И спросили Ревеку: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду. Такое мое желание. Все. И потом я уже все письмо прочитал. И вот поехал я, знаете, молодежь, поехал, позвонил ей, на переговоры там вызвал ее, телефонной связи не было. Говорю: еду, встречаю. Она меня в субботу встретила на вокзале. Я говорю: ну, у тебя серьезно все? Мы ни разу с ней не общались, ни о чем не говорили вообще. Вот только первое письмо, ответ и второе письмо. Вообще. Я знаю ее только, зовут Вера, все, и знаю, какой фамилии. И то мне там есть Ваня Калистратов в Брянске, это он как бы так, ну там все это, мне уже сказал Ваня Калистратов, как фамилия там, это, что это Лисичкина туда-сюда, все. Я говорю: Ваня, узнай. И все, и я вот, в общем, Даже, и он на вокзале меня встречает. Я говорю, ну тогда серьезно, да, я имею ясность от Бога, что это от Бога. Я говорю, ну слава Богу, я тоже утвердился. Я молился, переживал. Любой ответ с твоей стороны был бы положительным. В воскресенье мы пришли к Александру Федоровичу Бытину. Там был пресвитер, такой хороший брат, многолетний узник был. Пришли, я вот такой-то, такой-то из Перми. Чего пришел? За невесту приехал. Сестру беру с вашей церкви. Где будете жить? На Урале. Объявите? Объявим. Нас объявили после собрания. Все, приехали мы домой в воскресенье. В понедельник мы подали заявление. Во вторник мы расписались. Нет, понедельник вечером расписались. Утром подали, а вечером расписались. Вот нам дали свидетельство о браке. Такое интересное. Это было 10 октября 90 года. Вот у нас будет серебряная свадьба скоро. Взял я тещу свою будущую, чтобы ни один на один не ехать, потому что меня Бог учил, что нам вдвоем нельзя быть. Меня никто не учил, меня Бог учил, Дух Святой учил. Попросил тещу поехать с нами в Пермь. Она поехала в поезде, все вместе мы с мамой будущей. Приехали в Пермь. Мама знает, что я везу уже кого-то. Переживает, кого берет, откуда, что такое. Какой-то Брянск там, центр России. Приехал домой, говорю, мам, вот это у меня вот, это сестра моя, невеста. Нас в Брянске объявили. У нас есть свидетельство о браке уже, показывая. Мы уже расписаны. Это было где-то в среду. Приехали мы домой вечером. В четверг мы сфотографировались. В субботе у нас были уже все пригласительные на 25 ноября. Я прихожу к себе в церковь, где никто ничего не знает. Вообще никто. И даже служитель. Захожу в братскую. И ему пригласительную даю свою. Говорю, брат Володя, вот пригласительная. Кто опять женится? Посмотри, говорю. Он открывает, а там я. Он такой, не знаю, что сказать. Немножко так это, да, речи пропал. А она здесь? Я говорю, она здесь, здесь. Объявите? Конечно, конечно, объявим. Все. И собрание закончилось, объявили нас. Бабушки чуть под скамейку не попадали все. От радости, а может, от волнения, не знаю. И я в воскресенье, друзья, там некоторым раздал пригласительные, некоторым. Ну, там молодежи дал, и так церковь пригласил. А вообще на брак я свои пригласительные раздавал на Комсомольском проспекте, центральную улицу города Перми. Я там где-то около 200 пригласительных раздал. Иду, прямо сидит, помню, мужичок один. Здравствуйте, здравствуйте. Что хотел? Как вас зовут? А что? Я говорю, меня зовут Вениамин. Вот я женюсь, я верующий. Я хочу вас пригласить на свадьбу свою. Да ты что? Да, я вас хочу на свадьбу пригласить. Ну давай, а где это будет? А вот тут на Южном улице. Приходите, я хочу вас видеть. Точно хочешь? Точно хочу видеть тебя на свадьбе. Все. И так, в общем, я очень много пригласительных раздал неверующим людям. Хотел сделать евангелизационное собрание. И у меня неверующих было, я не знаю, наверное, больше, чем верующих. И я помню, приходят люди, а я им когда-то, они не знают, куда идти, куда приходят на какую-то свадьбу. Какой-то чудак пригласил их там на Комсомольском проспекте. Они заходят, и я, бывает, брачный пир уже идет, там я выходил с ними, беседовал. И вот у меня фотографии есть, у меня как жена села одна на брачном пире, так и до сих пор сидит одна. Но мы счастливы, друзья. Вот если бы я ее сейчас поставил, она бы тоже сказала, что она счастлива. Отец Небесный, Бог, понимаете, Бог решает все. Когда мы так доверяемся Господу, когда Бог это ведет, пусть даже каким-то и нестандартным путем, но это когда от Духа Святого, когда это Отец все решил, небо утвердило, вот тогда, друзья, человек, он будет блажен в семейной жизни, тогда будет. А когда мы сами что-то начинаем решать, вот этими всеми, нас предупреждают братья, а мы все равно не слушаемся. Ну куда это может зайти, куда? Я вот бываю в лагерях молодежных и много раз беседую. Вот приходят сестры, братья. Вы знаете, сколько сегодня проблем, сколько поражений уже в решении семейного вопроса. Бывает, например, там брат одно сделал, не предложение, а просто повод дал, другое, третье, а женился на четвертой. И сколько слез. Вы знаете, друзья, ведь что посеет человек, то и пожнет. Вы верите в Слово Божие, нет? А почему его не боитесь иногда? Надо убояться этого слова. Это Бог сказал. Голос, написан над водами, возгремел. Голос страшен. 28-й псалом. Поэтому нас должно связывать Евангелие. И если мы знаем, мы должны все-таки так поступать. Иди ты, поступай так, и будешь жить. Так у нас еще такая в греховной природе есть желание. Желание оправдать себя. Так вот, сохрани нас, Бог, от такого желания. Мне, знаете, мне очень понравилась молитва Иоанна Златоуста. Я вот хотел бы познакомиться с этим братом. Но у меня она не получится здесь на земле. А на небе, наверное, получится. Я верю в это. Вы не хотите с Иоанном Златоустом познакомиться? А? Просто я... Почему его назвали Златоуст? У него были золотые уста. И мне недавно попала его молитва, которая постоянно, которой он всегда обращался к Богу. И он всегда молился так: «Господи, освободи меня от желания, чтоб меня любили, чтоб меня хвалили, чтоб меня предпочитали другим, чтоб мною восхищались, чтоб меня спрашивали совета. Освободи меня от такого желания». Вы не молитесь так, сестры? Чтоб меня любили, чтоб меня предпочитали другим, да? Вы так не молитесь? Чтоб меня хвалили. Мы говорим, наоборот, чтоб меня похвалили. А когда меня не хвалят, у меня душа начинает тосковать. Как вот собаке, когда не бросаешь хлеб, она что начинает делать? Лаять. Да ведь? И вот когда наше тщеславие, оно как бы не хвалит, оно начинает кричать: нам плохо, нам невыносимо плохо. Почему? Нас давно не хвалили. Да ведь? Нас что-то любить все перестали. А Иоанн Златоуст – это молитва смирения. Освободи меня от желания. Любили, хвалили, спрашивали совета, да? Освободи. А еще, знаете, можно помолиться: освободи меня от желания оправдывать себя. Если я знаю все, так поступай так. У тебя же есть Бог, Отец. Понимаете? Бог даже, Он малых птичек одевает, Он даже вот лилию одевает. Неужели Он нам в семейном вопросе все не усмотрит, а? Даже ласточка знает, куда положить птенцов своих, у алтарей, царь мой и Бог мой, Господи, 83-й псалом. Даже ласточка вот с такими маленькими мозгами. Вы знаете, ласточка какая маленькая птичка, да? А мозги видали у нее какие, нет? Я тоже не видал, но я могу представить, какие у нее мозги, да? А Бог заботится о ласточке, о маленькой птичке. А вы дороже, написано, многих малых птиц. Он за птичек смотрит. И поэтому молодежь как-то доверится в этом вопросе. Довериться и слушаться Бога. Не думать, надо больше доверяться, отдаваться Богу. И Бог все усмотрит. А когда мы будем полагаться на разум свой, мы несчастнее всех человеков будем. И мы читаем книга Притчи, 3 глава, 4 стих: «Надейся на Господа всем сердцем и не полагайся на разум твой». Часик пролетел. Будут вопросы какие-то, нет? Вопросы. Вот братья могут что-то добавить по этому вопросу. Пожалуйста, братья, если хотите. Там. Или у вас у костра много вопросов, наверное, появляется в Курске. Я вот не знаю. Обычно в других лагерях, как костер, сразу вопросы приходят. И очень много вопросов на семейную тему. И правильно, это нормально. Пожалуйста, братья и сестры, есть какие-то вопросы? Кто-то есть вопросы, и тот, кто смелый, может его задать. Бывает, вопрос появился, но смелости не хватает задать. А я говорю, кто вот, у кого появился вопрос, у того смелость есть задать. Нету вопросов, да? Нету. Давайте встанем, помолимся. Господи, Отец Небесный, благодарим Тебя, что вот мы могли...